რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს გენერალური მდივნის შეფასებით ადამიანის უფლებები დარტყმის ქვეშაა მთელ მსოფლიოში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა და ირანის პრეზიდენტმა გამართეს პირველი მოლაპარაკება 1979 წლის შემდეგ. ალჟირში ექსტრემისტებმა თავი მოჰკვეთეს ფრანგ მძევალს. ნიუ-იორკში დაიწყო გენერალური დებატები გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომის ფარგლებში. დებატების გახსნისას გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა გამოთქვა შეფასება, რომ ადამიანის უფლებები დარტყმის ქვეშ არის მთელს მსოფლიოში.
მრავალფეროვნებას
საფრთხეს უქმნიან ექსტრემისტები, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათი გზაა ერთადერთი სწორი გზა. განიარაღება ითვლება შორეულ ოცნებად, რომელსაც საბოტაჟს უწყობენ ისინი, ვინც ხელს იტბობს გაუთავებელი ომებით. შეიძლება შეგექმნას შთაბეჭდილება, რომ მსოფლიო ნამსხვრევებად იშლება მაშინ, როცა კრიზისი კრიზისს ემატება და დაავადებები ვრცელდება.
განაცხადა ბან კი-მუნმა. გაეროს გენერალური ასამბლეის რიგით 79 სხდომაზე განსახილველ თემებს შორის არის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიერ შექმნილი საფრთხეები, ებოლის ვირუსის გავრცელება და უკრაინაში რუსეთის აგრესიული მოქმედება. სესიაში მონაწილეობენ 150-მდე ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დებატები 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება. გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე გამოვიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ის რამდენიმე თემას შეეხო, მათ შორის ბრძოლას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან და უკრაინაში რუსეთის აგრესიას. ობამას თქმით, რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსია გვაბრუნებს უკან ეპოქაში, როცა დიდი სახელმწიფოები ფეხით ქელავდნენ პატარებს ტერიტორიული ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. მაგრამ ობამას თქმით, უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ხელმოწერილი ზავი გზას უხსნის მშვიდობას თუ კრემლი დაიცავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოთხოვნას. თუ რუსეთი ამ გზას დაადგება, ჩვენ სანქციებს გავაუქმებთო, განაცხადა ობამამ. რაც შეეხება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს, ბარაკ ობამამ გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე გამოსვლისას მსოფლიოს მოუწოდა დაეხმაროს შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ძალებს ერაყსა და სირიაში გაანადგურონ ისლამური სახელმწიფო, რომელსაც ობამამ სიკვდილის ქსელი უწოდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი გაეროში შეხვდა ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის. 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ ეს ამ ორი ქვეყნის ლიდერების პირველი შეხვედრა იყო. შეხვედრა გამართა გაეროს გენერალური ასამბლეის გახსნის ფონზე. მოგვიანებით როჰანი ტვიტერით გაავრცელა ფოტო, რომელზეც ასახულია მისი და კამერონის ხელის ჩამორთმევა. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფონია საჰაერო იერიშების საერთაშორისო კამპანია სირიაში, რომლის სამიზნეა ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო. ამ ჯგუფს მოზრდილი ტერიტორიები აქვს დაპყრობილი ერაყსა და სირიაში. ალჟირელი ისლამისტების ჯგუფმა გავრცელა ვიდეო, რომელზეც სავარაუდოდ ჩანს ფრანგი ტურისტისთვის თავის მოკვეთა. 55 წლის ერვ გურდელი 21 სექტემბერს შეიპყრეს ალჟირში. ჯგუფ ჯუნდ ალ ხალიფას საფრანგეთისთვის მიცემული ჰქონდა 24 საათიანი ვადა ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების შესაჩერებლად. პარიზმა უარყო ულტიმატუმი. საფრანგეთმა გასულ კვირაში განახორციელა პირველი დარტყმები ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. აგვისტოდან მოყოლებული ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა თავი მოჰკვეთეს ეს სამ ადამიანს, ორ ამერიკელ ჟურნალისტსა და ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ერთ ბრიტანელ თანამშრომელს. მათი მკვლელობა ვიდეოზე გადაიღეს და ინტერნეტში გამოაქვეყნეს. ჰოლანდიის მთავრობის განცხადებით ეს ქვეყანა 6 F-16 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავით შეუერთდება ერაყში მიმდინარე კამპანიას ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ჰააგაში გამართული მინისტრთა კაბინეტის სხდომის შემდეგ ვიცე-პრემიერმა ლოდევეიკ აშერმა განაცხადა, რომ ოპერაციაში ჩაერთვება 250 პილოტი და დამხმარე პერსონალი. ამასთან რეგიონში გაიგზავნება 130 პირი, რომლებიც ერაყის და ქურთების სამხედრო ძალებს ერთი წლის ფარგლებში ჩაუტარებენ წვრთნებს და მისცემენ რჩევებს. 26 სექტემბერს ბრიტანეთის პარლამენტი გამართავს საგანგებო სესიას ერაყში ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კამპანიაში მონაწილეობის თაობაზე. ამის შესახებ განცხადება ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერონმა გააკეთა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის კულუარებში ერაყის პრემიერ-მინისტრთან ჰეიდარ ალ-აბადისთან შეხვედრის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Радиослабуду в Польском культурном центре. Мы сегодня разговариваем с его директором Марком Радзиновым, который покидает свой пост и после 5 лет работы. И, Марк, вот у меня такое ощущение, что работа Польского культурного центра под вашим руководством, она принесла несколько новых смыслов в российское культурное пространство. Я прежде всего имею в виду тот накал интеллектуальных дискуссий современной Польши 00-х годов, который, честно говоря, русским был не очень понятен. Последний, грубо говоря, последний крупный миф, который мы знали о Польше, это солидарность, это Валенса, это распад советского блока и уход Польши в абсолютно такую восточноевропейскую сторону. И вот теперь вы на пространстве «Золотой маски», на театральном пространстве, прежде всего, предъявили тот большой, богатый мир польской современной дискуссии, который был. Это, прежде всего, переосмысление польского мира после войны. Я правильно понимаю эту историю?
Действительно, программа, польская программа «На золотой маске», наверное, это один из тех моментов, которые стоит назвать как самое важное. И, может быть, для театральной московской публики, и для нас, как для одних из организаторов, тоже. Мне кажется, что в этой программе были два очень важных момента. Во-первых, это форма. Мне кажется, что это театр, который редко довольно можно увидеть на московских сценах или российских. Но форма – это еще не все, конечно. Второй момент, который кажется намного важнее, намного глубже – это смыслы, которые вкладывают в свою работу, в свой театр и Варликовский, и Ажина. Ну, Варликовский в первую очередь. Хотя не только он. Ну вот такая серьезная дискуссия, или даже борьба, я бы сказал, с собственной памятью, с памятью своего поколения, значит, второго или третьего поколения, послевоенного поколения. И театр для Варликовского – это не только какая-то художественная его работа, это тоже попытка участвовать в дискуссии про прошлое и про такие очень неприятные табу. Табу, которые мы неохотно раскрываем, и, в общем, никто их охотно не раскрывает. У Варликовского очень часто это табу связано с Холокостом, с евреями, которые до войны жили в Польше. Были частью Польши важной. Да? В общем, это табу очень сильное. И очень часто неприятно вот про это говорить. И то, что делает Варликовский, мне кажется, какая-то очень серьезная и очень честная попытка поговорить про самого себя и осознать свое прошлое. И, может быть, вот это тот момент, который был интересным, и который был интересен для московской публики, для московского зрителя. Театр как не как развлечение, а как вот такая очень серьезная, иногда неприятная дискуссия с самим собой.
А Варликовский, как и вообще вся польская дискуссия, ставит вопросы о таких неприятных вещах, как польский национализм, польский антисемитизм.
Да.
И именно поэтому этот разговор такой неприятный и острый. И, видимо, поэтому российской публике было полезно посмотреть на то, как можно исторический миф о самих себе пересматривать не в смысле того, что мы народ-жертва Второй мировой войны или вообще своей истории, и народ-победитель, но и мы ответственны, если не сказать виновные за Холокост. Я правильно понимаю смысл польской дискуссии вокруг этого?
Да, именно так. Вот спектакли Варликовского говорят про нас, про поляков, про польское общество и про польское прошлое. То, чего мы слышать на самом деле сами про себя не хотим. И сами себе говорить не хотим. А приходится все-таки. Мне кажется, что это тоже свидетельство какой-то, ну, какой-то зрелости, может быть, наконец-то. Если ты умеешь говорить про неприятное, про себя, то, что хочется забыть, ну, как ребенок, который что-то сделал нехорошее, и лучше забыть, спрятать и, в общем, делать вид, что ничего не произошло. Да, произошло много чего неприятного. И мне только жертвы. И, может быть, вот это интересно было и для московской публики, и, в общем, для любой публики, потому что спектакль Варликовского, и не только это, другие его спектакли тоже, они же постоянно ездят по всему миру и по Европе. Не только потому, что это талантливый режиссер и человек, который владеет режиссерским ремеслом. Таких, ну, очень много. Кроме вот этого минимума, вот, ремесла, есть еще, в общем, такое... глубокое, иногда очень горькое осмысление вот собственной истории.
Варликовский, который, допустим, ясно совершенно обозначил перед польским обществом ситуацию, что именно Холокост стал для Польши центральным событием 20 века, вообще истории, всей польской истории. Больше того, он сказал, что это центральное событие всей польской истории. Именно то, что на территории нашей страны произошло самое жесточайшее уничтожение там, вот, народа, да? Для Марека это как бы очевидно, и с другой стороны, он хочет быть и немножко дистанцироваться, да, да, от этого, потому что это такой же экстрим, как бы, да, как и там утверждать, что этого никогда не было, что тоже существует в Польше. И вот где-то между такими экстремальными как бы полюсами, да, и благодаря Мареку мы пытались все тоньше и тоньше смотреть на современный польский театр. Потому что, мне кажется, он несет в себе, несмотря на свое невероятное донкихотство, да, такую жажду борьбы за все, просто за тех, кто униженных и оскорбленных защищает. В этом смысле для него русская литература не только выбор интереса, да, но и как бы глубоко укорененный в нем вот это явление, это, так скажем, да, любовь к Достоевскому, например, но и нетерпимость ко всякого рода двусмысленности в этом вопросе. Вот это, да, и вот это мне в нем вот просто очень нравится, что не терпя никакой двусмысленности в отношении просто простейших нравственных, скажем, вещей или даже и политических вещей, он позволяет все-таки себе быть невероятно широким. Вот. И так именно мы действовали внутри по поводу польского театра. Вот. Я не очень конкретно отвечаю, потому что не было такого, чтобы мы, там Марек сказал, нужно вот это показывать, а это нет. Он говорил, а попробуйте посмотреть, допустим, вот, на Варликовского там, с другой точки зрения, или там. Ну, это всегда было просто очень глубоко интересно.
У русскому театру есть чему учиться у современного польского театра?
Ну, это вообще, это вот то, что все-таки делает наш диалог, делало наш культурный диалог необыкновенно важным. Именно то, что... как бы, я думаю, что вообще в Польше, и это вот Марек очень тоже хорошо всегда чувствовал, и это очень чувствуется в других странах, в окружающих Польшу, помимо России, что польский взгляд на вещи все-таки всегда очень хранит это особое и чистое, в лучшем случае, такое как бы христианское чувство, немножко католическое, но в целом христианское, шире христианское, когда они как будто нежно, в лучшем случае, иногда грубовато, но нежно иногда пытаются не учить, дать некий пример жеста. И то, что в польском театре сегодня возможны такие взаимоотношения со своей историей, с памятью, что возможно самым экстремальным образом говорить о вещах, которых почти нигде... ведь это очень трудно сказать, что это мы, поляки, виноваты в том, что погибло такое количество евреев. Едва бы на это мы... Это не кто-то, это не они. А в Освенциме гибли они, а не мы. И так далее. Да? Это кажется, что это, ну, подумаешь, в начале 21 века тоже мне открытие. Но для польского общества, как и для российского, это все еще огромная травма, преодоление этой травмы. И, конечно, польский театр это делает.
Даже те люди, которые посмотрели спектакль Барлаковского, это что-то оставило у них? Почему сейчас российское общество в большинстве своем, как говорят социологи, реагирует как раз без желания посмотреть на себя с критической стороны? Это такая общая черта, не знаю, наций, народов, или это историческая беда России?
Я не знаю. Ответов, наверное, очень много, и многие правильные. Во-первых, никто на себя критически смотреть не хочет, и это единицы, которые на это способны. Во-вторых, вот мы говорили про Варликовского и про то, что публика очень хорошо воспринимала этот спектакль. Но надо все-таки давать себе отчет, что это только театр, и это только очень небольшое определенное количество.
Да и зрителей не так
зрителей,
много.
Да, это несколько сотен зрителей. В этом смысле этот человек широко известен и очень важен, но в узких кругах. Ничуть не сомневаюсь, что театр, к сожалению, такой театр, как Варликовского, менять мир не может. В общем, такие иллюзии надо как-то оставить. Может быть, как-то разорвана какая-то историческая память здесь, в России. Так мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что еще недавно, лет 15-20 назад, кроме вот какого-то официального, я бы даже сказал, пропагандистского государственного взгляда на историю, понимания, непонимания, в общем, какого-то взгляда на историю, какое-то предложение со стороны государства, как историю мы должны воспринимать, как мы должны ее понимать. Кроме вот этого потока был второй параллельный, они, наверное, и не встречались. Это семейная память, которая очень сильно отличалась от этого главного официального потока. Мне кажется, что семейная память по понятным причинам просто время течет. И поколение, которое помнит войну, не помнит, там, не знаю, сталинские времена, начало 50-х годов еще, оно уходит. Вот. И в этом смысле мы становимся в некоторой степени беззащитны. Остаемся только с этим главным потоком официоза.
Просто если начинать про польский культурный центр, то я даже не знаю, что больше, поскольку мои личные отношения порой гораздо важнее и как бы для меня лично более значимы, чем культурные. И одно другим связано, совершенно неразделимо, потому что все-таки что-то придумывать и делать можно с теми людьми, которые тебе симпатичны, которые твои друзья, которые твои в чем-то единомышленники, которые разделяют там твои взгляды, представления о системе ценностей, о добре и зле, и вам вместе комфортно. Вот тогда чего-то у вас может получиться хорошее. Вот, из того, что у нас должно в ближайшее время получиться хорошее, это выставка «Большой террор», которая должна открыться к 30 октября, то есть Дню политзаключенного. Вот это совершенно потрясающая книжка, такой толстенный том, который построен в основном на фотографиях, которые делал НКВД перед расстрелами. Вот автор сидел, собственно, в архивах, пока его еще туда пускали, сейчас это, по-моему, уже невозможно. Переснимал фотографии, брал оттуда фотографии, брал истории людей. Сам он, как так сказать, вот, собственно, не редактор, а автор, внес. Он ездил и разговаривал с родственниками, ну, как правило, детьми, внуками всяких жертв репрессий, и места массовых захоронений. Вот, вышло в Польше, жалко, надо бы у Марика попросить, наверняка у него где-нибудь здесь есть, я бы просто ее показал. Это вот одна из сильнейших. Я много чего видел, но это очень сильная книга, при том, что я ее не могу по-польски прочитать, к сожалению. Вот, на русском ее нету. Долго шли переговоры, не сделать ли нам ее на русском, но это как-то очень получается накладно. И, собственно, это не первый проект, конечно, мы делаем с польским культурным центром. И меня связывает действительно очень тесная дружба. И там, то, что этих людей сейчас здесь не будет, для меня такая буквально, ну, там, некая травма.
Если мы говорим про Украину и про ну, какой-то польский взгляд, хотя бы обобщать вообще, я бы, в общем, не хотел, я не имел права говорить за
всех поляков.
Такая полная уверенность, что благополучие Польши в большой степени зависит от благополучия Украины. И мы, кажется, иногда здесь, в России, говорим про границы, которые закрыты, которые надо открывать, про Львов, который когда-то был польский, сейчас он украинский, дай бог, он всегда будет украинским. Про Восточную Украину, которая Украина, а может быть там русскоязычные, которые считают себя русскими. В общем, всегда мы говорим про границы, и мне иногда очень сложно, и может быть получается не очень убедительно, сложно объяснять, что с польской точки зрения, чем Украина сильнее как государство и как общество, тем с точки зрения поляков это лучше. У меня очень много друзей во Вроцлаве и в Познани, это вот города в западной части,
западная часть
Польши, которые раз в неделю, раз в две недели, даже на самом деле полтора часа на поезде, ездят в Берлин. В Варшаве они бывают раз в год, а может быть даже реже. Это же не вопрос какого-то придуманного патриотизма. Это вопрос вот благополучия и того, что мы живем свободно, безопасно, как нам кажется. Что границы с Германией нет. Но вообще не встает вопрос, был ли Вроцлав немемецким городом. Или
а, он был немецким городом. И более того, поляки пришли туда и дальше.
Все эти вопросы, которые нам кажутся важными, они на самом деле давно уже отпали. Потому что мы ездим в Берлин, мы ездим в Варшаву, мы ездим в Лейпциг, если нам хочется, или в Дрезден, и из Вроцлава, и никакой проблемы нет. К чему все это? Зачем я вот этот немецкий пример наш, польско-немецкий, вспомнил? Нам бы очень хотелось, чтобы Украина когда-то вошла тоже в Евросоюз и в зону Шенген, и чтобы мы могли в сильную, богатую Украину ездить и во Львов, и в Киев, так как мы ездим в Берлин.
Это такое специальное братское славянское чувство проснулось? Или все дело в чистой прагматике, которую вы говорите?
Нет. Про славянское общество я бы даже не говорил. Вот это какая-то довольно...
Да, я шучу, это мифологема, подобная русскому миру, конечно.
Мифология, не очень понятно, кто вот эти славяне, кто да, а кто уже нет.
А кто уже нет, да.
Да, отчасти может быть и прагматика, но не только. И сочувствие, и гордость, что у нас такие соседи, которые в состоянии отстаивать свои права, даже если их убивают, да. А потом, знаете, последние 20 лет это работа, которую, может, не очень было хорошо видно. Она не редко попадает на первые полосы газет или там редко об этом говорят по телевидению. Но очень много польских и украинских НКОшных организаций. Очень много на таком самом низком, не высоком политическом уровне министров, премьер-министров и президентов. Но как раз на таком соседском, низком очень уровне. Очень много чего происходит и произошло за последние 20 лет между поляками и украинцами. Если вы поедете в город Люблин, поедете в Люблин, то, в общем, на юго-востоке Польши, один из таких крупнейших городов, вы там прекрасно поймете, что украинская составляющая, она там как бы постоянно есть в Люблине. И что Люблин очень сосредоточен на том, что происходит во Львове. Это братские города. То, что поляки ездят без виз в Украину, все это имеет значение. То, что украинцы ездят в Польшу, правда, с визами, потому что тут уже вопрос Шенген. Это не от нас зависит, а от Брюсселя. Тут нельзя было отменить визовый режим. Но то, что эти визы хотя бы бесплатные для украинцев, вот хотя бы вот, ну, так, чтобы облегчить хотя бы минимально. Вот мы часто об этом забываем, но когда едешь вот уже в этот регион приграничный с Украиной, ты понимаешь, что там связи очень тесные.
Ксения Яковлевна, сейчас официально год Польши в России отменен. У вас, как у человека, который, собственно, ну, близок к производству, скажем так, к переводу. Да. А какие чувства по этому поводу? Вообще это реально как-то повлияет на
связи? Вы знаете, на это повлияет на связи, но странным образом. Я бы не сказала, что, хотя год отменен, но что поляки перестали с нами сотрудничать. Во всяком случае, не все. Я знаю, что существуют некоторые фонды, которые сказали, что по соображениям государственным они участвовать в этом не будут. Участие фондов, понятное дело, это материальная финансовая поддержка. Финансовая поддержка очень нужна и нашему журналу в частности, потому что сейчас для толстых журналов времена не лучшие, и для нашего журнала в том числе тоже. А поляки не только всегда готовы служить подсказкой, помощью, связать с автором, подсказать, какие новые книжки, потому что нельзя объять необъятное, но еще и просто оказывали финансовую поддержку. Некоторые фонды, повторяю, отпали. Но существует такое замечательное заведение, как Институт книги, который создан специально для того, чтобы поддерживать польскую литературу за рубежом. Они отнюдь не собираются оказывать посильную помощь. И надеюсь, что так оно и будет продолжаться. Потому что мы не хотим, как мы не хотим прерывать из-за каких-то политических обстоятельств Акании. Ну, посмотрим.
Вы лично с отъездом Марка Радзивана о чем
грущу.
Будете жалеть?
Я грущу, потому что во главе Польского культурного центра и должен стоять такой человек, как Марек Радзиван. Он исключительно на своем месте был. И расставаться с ним очень жалко, потому что это человек, с которым очень... Это и, прежде всего, это культурный человек. Это же институт культуры польской. Это польский культурный центр, поэтому там ни в коем случае не должен быть ни чиновник, ни тем более партийный функционер. Там должен быть просто интеллигентный человек, энергичный, понимающий человек, с которым простой в общении. Все это у Марка есть.
Марк, у вас нет разочарования от того, что вы 5 лет посвятили образу разумного здесь? Я говорю о тех проектах, которые вы делали вместе с русскими институциями, например, с музеем кино, с тем же мемориалом, привозя специалистов, историков, которые говорили о том, как проходила польская иллюстрация, например.
Да.
Ну, я вот эти вот большие просветительские проекты, связанные с демократическими институтами, в том числе и картина Мумина Шакирова, который является сегодня нашим оператором, про двух, в общем, наивных девочек, которые не знали, что такое Холокост, а вы их вот нашли деньги, отвезли и показали, что такое на самом деле Освенцим, о котором они ничего не знали, и у них произошло вообще какое-то просветление, и пускай ценой эмоционального какого-то катарсиса, там, не знаю, встряски. Вот вам не кажется, что все эти усилия как-то уходят в песок сейчас?
Вспоминал вот эти 5 лет и прекрасно помню момент, ну, такая картинка перед глазами стоит, когда мы всей семьей с детьми маленькими, с Анютой, с моей женой, вышли в Шереметьево, это был вот сентябрь 2009 года. Угу. И вот сейчас действительно можно сказать, что мы уезжаем с другой страны. И это я в моей работе ощущаю. Было тогда много разных СМИ, с которыми я мог работать. Сейчас многих из тех, с которыми я работаю и дружу, их просто нет.
Они закрыты, они исчезли,
они пережили по разным причинам. В том числе и каким-то финансовым рыночным. С другой стороны, ну, не надо тоже слишком много ожидать. Я прекрасно себе отдаю отчет, что польский культурный центр, так же, как и любой другой культурный центр там, любой другой страны, пусть он даже больше, богаче и лучше организован, чем наш, но в любом случае это небольшое количество людей, которые работают в городе, в котором живет, не знаю сколько, ну, скажем, 16 миллионов людей. В городе, в который 2 миллиона приезжают утром на электричках и 2 миллиона вечером уезжают. Но они как-то, в общем, живут здесь тоже весь день, да? 2 миллиона – это больше, чем вся Варшава.
Вот это те, кто приезжает и уезжает вечером. Это было бы очень смешно и наивно, если я бы ожидал, что нам удастся как-то, не знаю, повлиять на общественную московскую и российскую жизнь. Это было бы очень несерьезно. Но одновременно я считаю эти 5 лет каким-то огромным успехом в личном моем плане. Я родился в Варшаве всю жизнь, там, не считая каких-то коротких студенческих стипендий, прожил в Варшаве. Но сейчас в Москве, мне кажется, близких друзей больше, чем вот в моем родном городе. Это люди, которые имеют отношение к культуре или какой-то общественной жизни, но не, очень часто не имеют никакого отношения к Польше.
Кто эти люди?
Это те люди, которые, если бы они пошли на спектакль Варликовского, они бы поняли, что это не только польский режиссер про Польшу, но это тоже для них и про них. Это те люди, которые попытались бы подумать, хорошо, вот этот, вот этого поляка такие темы, еврейская тема, Холокост, какие-то польские табу, поляки не всегда жертвы, иногда тоже убийцы. Вот это те люди, которые бы сами подумали, хорошо, а какие у нас есть табу? Как это можно перевести с польского на мое? Мне кажется, вот, даже, вот, да. Вот это круг моих друзей, мне так кажется.
Я всегда засыпал в детстве. Вот с правой руки в стеллаже стояли тома Великой энциклопедии Повжечной. Значит, и поскольку книги у меня прирастают с адской скоростью, то мне пришлось от нее избавляться, я ее отдал Польскому культурному центру. И Марик сказал, ты знаешь, я тоже засыпал под эти тома. Ну вот, только они у меня были в суперах, а у тебя вот без, значит, так сложилось, так получилось, а разницы никакой. Все, наверное, кто отвечает на ваши вопросы, говорят о важности и значимости отношений с Польшей. Это ежу понятно. Значит, понятно на самом деле и другое, что после обретения вот такой новой независимости, независимости от коммунистов, Польша является собой в чем-то даже схожее явление такое, как и мы. Потому что шановны панове, которые сидят на разных точках как бы силы, разные. Я встречал в Варшаве замечательных культурных культуртриггеров, которые иногда могут действовать 100%, иногда у них немного связаны руки, но это понятно. Церковь, скажем, убиенный Попелюшка, который для нас значил очень много, да, вдруг резко изменилась. И мы с Мариком много на эту тему говорили. И для многих жителей Варшавы, например, Радио Мария является символом, ну, Радио Радонеж, например. И, в общем, очень мало отличается одно от другого. Господин Валенса, который явил нам некую другую постать свою, как бы, в общем, официально вдруг начав заявлять, он начал официально вдруг начал заявлять о своей нелюбви к евреям и прочее, это нормальный такой костяк польского рабочего движения. Он, в общем, выдающаяся личность, но портовый электрик, каковым был, таковым и остался. А вот Адам Михник, как бы такой, ну, второй отец Марека Радзивона, куратор, друг, вот настоящий культуртрегер. Вот как сидел в тюрьмах, как руководит газетой «Уборчий», как приезжает сюда, всегда прекрасно понимал и знал, что мы все жили и засыпали под энциклопедии вот, искусства, энциклопедии под культурным наследием. И поэтому у нас могут быть какие-то несогласия даже, вот, не очень, не шибко серьезные. Вот. Но, тем не менее, мы действительно вот едины в этом смысле. И, увы, другого Родзивона нам, пожалуй, не скоро видать. Вот. Это было явление, это была звезда, действительно, на московском таком небосклоне. И я очень надеюсь, что и Мареку было не лишнее здесь оказаться. Мы знаем, что он много здесь работал на себя, собирается писать книги. И я, например, их очень жду, потому что так получилось, что он увозит отсюда большой-большой накопленный опыт, массу кассет, разговоров с диссидентами. Вот. И самое правильное, самое, как бы, вот время такое, что пора ему ехать домой и осмыслять опыт.
Марк, вы 5 лет прожили в России, преимущественно вращаясь в культурной среде. На ваш взгляд, чем отличается интеллектуал польский от интеллектуала русского? Есть ли те параметры, которые абсолютно не похожи, есть ли параметры, где есть общие точки?
Я затрудняюсь ответить. Не уверен. Наверное, есть какие-то разницы, но определить их конкретно так стопроцентно я затрудняюсь. Интеллектуал – это человек, который всегда в меньшинстве, у которого всегда есть претензии к самому себе. Поэтому он не может быть империалистом, он не может выиграть. Он всегда готов, интеллектуал всегда готов, что он проигрывает, что он всегда в меньшинстве, что он всегда вот в меньшинстве, которое обязано разговаривать про какие-то больные темы. И это всегда меньшинство. Но то, что это, может, не касается интеллектуальной жизни, а вообще так общественно-культурной жизни, но и в личном плане. Здесь мне намного легче говорить на какие-то очень серьезные темы, чем с моими польскими друзьями. Серьезные темы. Но извините, что я назову такие громкие слова. Любовь, жизнь, смерть. Ну, звучит это очень наивно, но в Варшаве даже с очень близкими друзьями есть темы, которые возникают редко, и как-то, в общем, мы понимаем, что это важно, но немножко стесняемся.
Польша – католическая страна, где много верующих, да, и влияние религии очевидно. В России совершенно другая ситуация. Она, на мой взгляд, более атеистическая страна, несмотря на внешнюю оболочку. Интеллектуал верующий, интеллектуал атеист – это разные интеллектуалы?
Нет, не обязательно. Мне кажется, что я знаю и настоящих польских очень серьезных интеллектуалов, людей, к которым отношусь с огромным уважением, которые не могли бы сказать, что они католики. Угу. Более того, они бы, наверное, не сказали, что они вообще верующие. Они не уверены, что что-то там дальше еще будет. Но все равно они понимают, что убивать нельзя, что врать нельзя. Ну что, в общем, этих 10 заповедей, они работают в любом случае. Верующий ты, католик или православный, они работают, потому что ты просто, ну, потому что ты честный человек. Все. Есть, конечно, два фактора, которые, ну, тут уже я немножко ухожу от вашего вопроса. Есть несколько факторов, есть вот два главных фактора, которые как-то сильно, наверное, повлияли на историю 20 века в Польше, да, на польскую историю 20 века. Это католическая церковь, которая всегда была огромной независимой структурой. Подавить ее никому не удалось. Даже в самое страшное, там, конец 40-х, начало 50-х годов. Это первый момент. Это всегда были такие острова свободы, католическая церковь. И второй момент – это коллективизация, которой в Польше почти не было. Значит, вот этот сельскохозяйственный, в общем, этот мир сельскохозяйственный, он в Польше жил отдельно от государства. Я тут не говорю уже про какие-то финансовые основы вот такой деревенской жизни, но совсем другая семейная модель в деревне, без коллективизации. И это как-то, наверное, тоже нам помогло прожить вот 50-е годы. Если бы вернуться еще к вопросу про интеллектуалов, но мы же можем с вами назвать десятки фамилий русских, российских интеллектуалов, которых, для которых, где будет большой честью для любой, для любого европейского фонда, если они соглашатся принять приглашение. Будут ли они говорить по-русски или по-английски, это не имеет большого значения. Мы понимаем, что это, в общем, интеллектуалы мирового уровня. Поэтому четко определить границу польского или европейского интеллектуала, чем он отличается от русского, я бы не советовался. Мне вообще кажется, что я вообще не верю в какой-то особый путь. Я тут уже не говорю про интеллектуальную жизнь. Особый путь, уже мы отдельные, мы какие-то специальные. И в положительную, и в отрицательную сторону, да, по-разному. Мы можем быть отдельные, потому что у нас ничего не получается, что у нас какая-то, мы какие-то испорчены генетически. Все это ерунда.
Знаете, если бы меня попросили назвать идеального советника по культуре, я бы назвал Марика. Для меня он действительно идеальный случай, потому что он абсолютно компетентный, абсолютно знающий обе культуры, не только польскую, но и русскую. Он должен был привозить польскую культуру к нам, но он понимал, куда он везет и кому он везет. Да? Абсолютно доброжелательный, открытый и в то же время твердый, умеющий добиться того, что он задумал. И я должен сказать, что с Мариком не только было очень легко, с ним было всегда интересно, потому что ты думаешь, что ты знаешь немножечко, конечно, понимая относительно своих знаний, он тебе каждый раз открывает что-то. Это человек-собеседник. Что может быть лучше, чем хороший собеседник?
Российско-польские отношения, культурные обмены, они разные в разные годы. Какой период, кроме этого, бы еще выделили как основной важный?
Все важные. И те легкие, которые были во времена оттепели, когда вдруг мы увидели новую волну молодых режиссеров тогда, Вайду Ковалеровича. Это было так важно. И журнал «Польша», который нас формировал. Потом были годы холодной войны, и опять Польша была очень важна, потому что она была для нас как немножко светочем, да, и мы ориентировались на польское чувство чести, на польское чувство свободы. И потом, когда наступила перестройка, опять Польша очень многое принесла нам. И я должен сказать, что сегодня Польша играет тоже очень важную роль. Я не сомневаюсь, что в тех сложностях, которые сегодня существуют в мире, Польша может сыграть очень большую позитивную роль.
А у вас нет опасений, что в связи с этими событиями, связанными с Украиной, Польша немножко остынет, немножко повернет культурную политику?
Она может повернуть культурную политику и вместе с тем будет стараться интегрировать нас обратно в Европу, как это было всегда, потому что Польша всегда была мостом в Европу. Даже в ситуации, когда было подавление восстания польского в 19 веке войсками Николая, это все, тем не менее, Александр, тем не менее, я должен сказать, что Польша всегда была для нас мостом в Европу при сложных и благоприятных обстоятельствах.
А, Марек, если суммировать ваши проекты в области кино и в области литературы, что самое значимое, как вы полагаете, вот за ваш, за ваши 5 лет было? Ну, я вспоминаю, конечно, ретроспективу кино «Морального беспокойства», да, и «Показы Вайды».
Да. Но вы назвали как раз две вот эти ретроспективы, которые, две программы, которые мы делали вместе с Новым Ильичем Клейманом из «Музея кино». И действительно, наше сотрудничество с Музеем кино и с Наумом Михилевичем лично вот для меня это было очень важно. И как для нас, как для культурного центра, и для меня лично. Вот знакомство вот как раз с таким европейским интеллектуалом, как Наум Михилевич Клейман, это для меня большая честь. И если бы ничего больше за эти 5 лет не произошло в моей московской жизни, а только встреча с Наумом Михилевичем, это было бы уже огромный плюс для меня. Но кроме показов, для меня было очень важно, чтобы помочь в создании чего-то нового. Потому что в какой-то момент я понял, что мы привозим кино, переводим, показываем и увозим. Мы привозим музыкантов, они отлично играют. Ну, потом они уезжают, и мы их увозим, и все. Ну и как-то не то чтобы скучно, вот в этом заключается и смысл этой работы, но на самом деле хотелось что-то, ну не знаю, более оригинального. И вот как раз документальное кино Мумина Шакирова, про которое мы говорили, вот это пример такой работы, где мы не привозим что-то готовое, показываем готовое, заранее сделано, вот так немножко искусственно получается. Ну и увозим. Ну посмотрели, вот здешний зритель посмотрел, ну все, и запомнил, а может быть забыл. А тут нам удалось что-то сделать с самого начала и поддержать какую-то работу, которая... Ну я не преувеличивал значение Польского центра в этом проекте, в этом фильме, в этом кино. Но все-таки как-то... что-то рождалось с самого начала. И делать работу как в минимальной степени, как продюсер, мне кажется, это может быть даже важнее, чем привести, показать и вывести.
Я даже не знаю, где мы сейчас.
Действительно очень похожи, потому что они двойняшки.
О, ничего себе.
Да. А как известно, одна голова хорошо,
а две лучше.
А двойняшки круче. Итак, ребята, ваш вопрос и возможность заработать 500 рублей. Что такое Холокост?
Девушки не знают.
Я думаю, девушки, студентки. Там,
танцы,
двойняшки, танцы, музыка гулять в Москве. А Холокост, они, мы думаем, что не знают.
Конечно, они не знают, что такое.
Они не знают, что это такое. А мы послушаем девушек.
Клей. Может быть, Холокост.
Холокост мне, в принципе, это ни о чем не говорит, Холокост.
Канцелярская, может быть, что-нибудь.
Ну да,
наверное, канцелярская, может, принадлежность. Нет, именно клей. Может, там, для обоев или что-то. Название чего-то.
У меня нет варианта, давай возьмем твое вариант, твой вариант.
Мы думаем, что Холокост – это клей для обоев.
Если у нас что-то и есть общее с Польшей, то это борьба за свободу. Борьба с нашей и не нашей диктатурой. Именно эти люди, те, кто в России боролся за свободу, и нашу, и вашу, Марка интересовала. На самом деле, очень правильный интерес. Конечно, Марк не сможет взять с собой Мемориальскую библиотеку в Варшаву, но теперь я с нетерпением жду, когда это его работа, которая работа сердца, работа ума, а не работа чиновника, когда эта работа превратится в какую-то книгу или во что-то еще, это не может не превратиться в новый пласт памяти. То, что нас соединяет.
В смысле, сейчас вы делаете проект вместе с Сашей Гавриловым с «Опасной поэзией», когда... рождается книга, рождается фестиваль из совместных усилий польских и русских поэтов, которые ездят в Кости, занимаются переводами вот уже примерно полгода.
Да. Это тоже не одноразовый проект, а вот такая работа, которая вот какой-то длинный цикл, который потом, может быть, дай бог, будет работать даже и без нашей помощи. Но на самом деле идеальная ситуация для любого культурного центра – это такой момент, когда ты понимаешь, что культурный центр не нужен. Что вот да, какие-то связи удалось
собрать,
что люди знают друг друга, и вот те польские поэты, извините, которые мы привозили в Москву, те российские поэты, которые ездили в Польшу. Ну, как-то надо было с самого начала помочь им познакомиться, помочь тоже и в финансовом плане, как-то поддержать этот проект. Но идеальная ситуация – это такая ситуация, в которой и в бюро литератские, вот польские организаторы,
да,
и Институт книги Гаврилова, когда они мне одновременно напишут, знаешь, вот нам культурный центр уже не нужен твой, мы прекрасно сами справляемся. Вот это был бы действительно, я бы это считал большим успехом.
Мы часто представляем другие страны за границу, не только Россия, но Россия, наверное, в большей степени. По лекалам 19 века, знаете, как было на картинках, там изображение карты, где были такие символические животные, в России медведь, там, в Италии там кто-то другой, там, в Пруссии, там, или там в Австрии осьминог, там, в Турции какое-то другое создание, да, мы подразумевали часто, даже сейчас, страна и культура, тем более, воспринимается как какое-то единое целое, как такое большое явление, как, которое можно нарисовать одним, значит, собственно, рисунком, там, Россия – медведь, там, Америка – там слон, предположим, какой-то такой, да? И это связано с тем, что мы героически рассматриваем историю, героически рассматриваем культуру, для нас какое-то единое целое, бессвязанное с людьми. Да? Вот в России очень принято, там, скажем, плохо относиться к Польше, но при этом вряд ли в России плохо относятся к полякам. Вот помните, у Достоевского, братьев Карамазовых, у него плохое отношение к полякам именно, а не к Польше. А вот сейчас у нас плохое отношение к Польше, предположим, да? Но вовсе не плохое отношение к полякам. И большая заслуга Марека в своей деятельности, он показал, что культура – это не образ страны, а культура – это люди, где происходят огромные фантастические дискуссии, споры, дилеммы, скандалы, конфликты. И в этих конфликтах, в этом творческом процессе, в этих дискуссиях рождается, собственно говоря, культура и тело страны. И страну нельзя как бы объединять, нельзя всех жителей страны объединять под какой-то конкретный образ. Они все разные. И надо сказать, что Марек показал нам, что Польша, а Польша все-таки очень близка России, у нас какое-то совместное большое прошлое, и у нас длинная совместная история советского как бы проживания, да, мы не можем говорить, что Польша совсем другая страна, там другой опыт, там другая культура, мы очень близки, мы славяне те и другие, у нас есть те же самые мифы, конфликты, иллюзии и все прочее, те же самые враги. Мы друг с другом всегда как бы политически себя позиционировали как-то по-разному, насколько я понимаю. Он показал, что все это стоит исключительно из людей, исключительно из разных людей, необыкновенных, интересных, хороших, плохих, добрых, злых, но которые, с которыми можно говорить. Когда вы говорите с человеком, у вас не может быть конфликта между странами. Он не должен возникать.
Я познакомилась с Марком и с Анной в Сахаровском центре во время московских процессов. Это был такой вербатим, документальный спектакль, который ставил швейцарский режиссер Мил Рау. И когда адвокат Анна Ставицкая меня расспрашивала как свидетеля защиты, напали на нас казаки, вы знаете, наверное, ФМС, казаки, и вот Марк оказался там с Анной. И когда это нападение уже как-то более-менее разрешилось, мы пошли пообедать вместе и обсуждали вот эту историю Пусси Райот и вообще судьбу художников и протеста. Для меня было очень важно, что Марк и Анна поняли вообще суть протеста Пусси Райот, что у них не было негативной реакции, что у них не было ханжеской или какой-то такой вот псевдорелигиозной реакции, обвинений в кощунстве и тому подобного. Потому что Пусси Райот в то время, так же как выставки над суды над выставками «Осторожно, религия» и «Запрет на искусство 2006» были лакмусовой бумажкой. И я писала очень многим иностранцам и использовала все свои международные связи для того, чтобы организовать за рубежом поддержку. И вот та легкость, которой откликнулся Марек, и то единодушие, которое они проявили, для меня было большой радостью. Потому что это была редкость в то время.
Марек, то, что вы любите русских, мы поняли. И за что? И каких русских любите? А что вам не нравится в русских, если можно так сказать? Ну вот даже в самых лучших ваших друзей.
Я не ухожу от ответа.
Окей, давайте подумайте.
Но всегда чувствую себя беззащитно, когда сам себе пытаюсь ответить на вопрос, в котором появляется слово «русские вообще».
Угу.
Мне кажется, очень легко сам впадаю в какой-то стереотип, и определить какого-то среднего простого русского я не в состоянии, не умею. Но и в Польше, и в любой другой стране я нахожу людей, с которыми я могу общаться, и таких, которым общаться со мной интересно, и таких, которым со мной общаться неинтересно. Но выделить какие-то определенные черты, наверное, я бы не стал. Хотя, конечно, и вы, и еще лучше меня, и я. Мне кажется, что я понимаю разные здешние болезни, которыми болеет общество. Да. Это болезни, похожие на те, которыми болеют поляки и польское общество. Может быть, это тоже будет не очень скромно. Может быть, какая-то работа в Польше была сделана за последние 25 лет. Но возвращаемся, на самом деле, постоянно к тому же самому вопросу, с которым мы начали наш разговор.
Так.
Вот собственной памяти, какому-то критическому
отношению
взгляду
к
на самого
памяти
себя.
И к собственному ядру, вообще говоря. На самом деле, к ядру, из чего оно состоит. Ответ совершенно замечательный, Марк, потому что он отчасти был провокационным. Я знаю, что в Польше сейчас большие дискуссии об идентичностях, о стереотипах, о национальных стереотипах. Как раз, когда я была там летом, это была такая серия конференций, которые делали литературные журналы, интеллектуалы.
Да. Но вы правильно говорите, что вот это сейчас активно происходит, но на самом деле это вот нет конца таким дискуссиям. Если общество хочет быть здоровым и настоящим, вот это те темы, которые постоянно надо обсуждать и как-то не навязывать искусственно. Действительно, есть такая потребность, чтобы вот что есть темы, которые постоянно должны быть, в общем, горячими.
У вас нет ощущения, что на фоне вот этих событий на Украине польские культурные отношения, пойдут на спад, если сказать грубо?
Ну, это, понимаете, что понимать под культурными отношениями? Потому что, если иметь в виду на официальном уровне, то скоро, наверное, вообще все у нас не то, что на спад, а под откос. Да, в тартарары и к чертовой матери. Вот сегодня как раз хороший день для того, чтобы произносить эти слова. А что касается связей неформальных между людьми, и в частности интеллектуалами, то они, наоборот, я думаю, будут только крепчать. Так тяжкий млад, куя стекло, дробя стекло, кует булат, да. Ну, очень тяжкий млад, очень. Вот благодаря Марку и Анне, и всему замечательному польскому культурному центру, и всему тому, что они делали с кино и не с кино, вот мы питались таким духовным хлебом, который нас здесь, при нашей полной голодухе, одичании, разложении, очень многих из нас, и меня в частности, очень поддерживает. И нам очень жалко, что они не живут.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს,
ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება გძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები რადიო თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება։
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.